Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. В этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И с удовольствием представляем нашего гостя. Этот час, этот «Светлый вечер» вместе с нами проведет известный российский актер театра и кино, заслуженный артист России Анатолий Белый. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Анатолий Белый родился в украинском городе Брацлав в 1972 году. Участвовал в КВН, играл в Народном молодежном театре, окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. С 1995 года служит в театре имени Станиславского, а с 2003 в Московском художественном театре имени Чехова. Мастер спорта по акробатике, лауреат нескольких театральных премий, заслуженный артист России.
Давно мы вас ждем в этой студии, с тех самых пор, как услышали о вашем участии. Ну, понятно, что вы всеми любимый артист, но есть какие-то особенности у каждого. Ваша особенность для нас, как загорелась в небе эта звезда, и мы очень захотели с вами пообщаться, в тот момент, когда узнали, что вы участвуете в проектах фонда «Соединение» вместе со слепоглухими артистами, в частности, в спектакле «Прикасаемые» выходите на сцену. Я побывала на этом спектакле, и после этого совсем уже захотелось позвать вас в эфир и с вами об этом поговорить.
Но у нас еще есть повод, конечно же. Да.
Замечательный есть повод, о нем, я думаю, Леша скажет сейчас пару слов.
На правах анонса. Ну, мы сейчас поговорим, я так понимаю, в течение этой программы и про ваше участие в спектакле «Прикасаемые», и вообще работе со слепоглухими артистами.
И не только, вообще о работе в театре и в кино.
Да. Да, но еще очень интересное, я сейчас сказал слово «клип», да, и чуть по шее не получил от нашего гостя, небольшие кинематографические ролики, они есть на канале YouTube, на вашем канале, правильно?
Под названием «Кинопоэзия».
«Кинопоэзия».
Очень Давайте красиво. Мы будем говорить обо всем по порядку, я расскажу
да.
вам.
Ну, это
все.
Был анонс такой... не претендующий.
Еще, вот знаете, о чем хотелось бы тоже сказать. Из последних событий был фестиваль на Красной площади, который назывался «Красная площадь. Год литературы». И там артисты театра МХТ имени Чехова, и в частности вы, читали стихи. Как это все происходило? Я просто нашим слушателям, кто там не был, я опишу эту картину. Рядом с собором, с Покровским собором, собором Василия Блаженного, фактически на лобном месте стоит сцена. Очень удобные сиденья для зрителей. Вход, естественно, свободный. Пожалуйста, кто хочет, может подходить. Там фестиваль вообще раскинулся по всей Красной площади. Но вот это главная сцена, и там на закате в режиме реального времени садится солнце, бьют периодически куранты. В закатных лучах собора Василия Блаженного стоит огромный экран. Там транслируются некоторые, скажем так, сопровождающие видео. Там, ну, даже не видео, а вы подсвечиваете тех поэтов, стихи которых вы читаете. И стоят, выходят на сцену разные артисты театра МХТ и читают стихи. Народу полный зал. Вот этот зал под открытым небом. Мест свободных нет. Вся Красная площадь тоже, вот как, знаете, такое место притяжения. Туда приходят и приходят и приходят люди. Удивительно, наверное, то, что это же не какой-то... Вы в этот момент не какой-то кассовый спектакль показываете, а именно что читаете стихи. И такая аудитория, так много людей, и такой интерес, и такие аплодисменты, и так тепло вас приветствуют. Вы могли бы поделиться вашими впечатлениями, как это было? Вы читали там сразу нескольких поэтов, насколько я помню. Это было очень хорошо.
Да, знаете, это событие, которое происходит уже второй год подряд. Называется оно, вот вы правильно сказали...
Год литературы «Красная площадь».
«Красная площадь». Но происходит это в рамках книжной ярмарки, да, которая происходит на Красной площади уже вот второй год подряд. И в рамках этого всероссийского, действительно, такого книжного сборища, скажем так, назовем такого соборного собрания книг...
Хорошее определение.
Может быть, бал книг.
Да, вот, и в рамках этого, да, второй год мы мхатовцы, читаем стихи со сцены. Как вам сказать, это очень, конечно, радует, когда ты видишь в зале людей, много людей, и я вам еще хочу сказать, что среди них очень много молодых людей. И вот это вдвойне просто как-то внушает какую-то уверенность, ну, то есть добавляет уверенности в будущее.
Что, но, в общем, простите, вы же, наверное, много молодых людей видите и в зрительном зале театра.
И в зрительном зале театра, наверное, но вы знаете, там я не всматриваюсь в зал, потому что мы отделены от зрительного зала рампой, и нам в глаза бьет свет. А в зале выключается свет, поэтому кто там сидит в зале, да, мы в большинстве случаев не видим. А здесь из-за того, что это все действительно open air, и все видны, видны и напрямую ты читаешь стихи, общаешься со зрительным залом, то здесь виднее просто этот контингент людей, который пришел. В этом году тема режиссера этого действа Марина Брусникина, второй год подряд, ну, человек, который занимается поэзией не первый год, и у нас в МХАТе проходят традиционные мхатовские литературные вечера, она их делает, проводит. Я не всегда в них участвую, так получается, по занятости, но то, что делается на Красной площади, делает она, и в этом году у нас тема была «Любовь и смерть». Такая какая вот тема выбрали.
Экзистенциальная.
Да, да, да. И, в общем, такая для поэзии одна из основополагающих, да, тем категорий, которые поэты к этой теме возвращаются каждый раз. И в основном, конечно, это был Серебряный век, современная поэзия. Ну, на самом деле, мы, кажется, шли даже вот так вот, такой пунктир прочертили от Золотого века до сегодняшних дней.
Это правда. Там и Пушкин у вас звучал, и
да, да.
Земфира. Что интересно.
И Земфира
тоже.
Борис
Рыжий.
Там и Борис Рыжий. Да, у нас такая вот, как вам сказать, объемный взгляд на эту историю. И Марина всегда это делает, не привязывается к чему-то особенному, любимому. А вот охват огромный. И это правильно, потому что, ну, это все грани одного и того же алмаза, да. Я читал Мандельштама, одно стихотворение Бродского. Ну, просто Марина там, да, попросила, говорит, что у тебя есть на эту тему? Я прочел два стихотворения на этом вечере. Вы знаете, это всегда приятно видеть, что поэзия пользуется вниманием, и люди хотят ее слышать. И это такая тенденция не первого года, не этого года. Я это почувствовал даже и раньше, мы это уже чувствовали, что вот и в прошлом, и позапрошлом уже вот какое-то время идет этот такой возрастает интерес к поэзии, звучащей со сцены, из кино, в кино в меньшей степени, но это вот касается второй части нашего разговора про кинопоэзию. Вот, поэтому это дело благодарное, и, как вам сказать, занимаются этим те, кто к этому, у кого к этому лежит душа. Тут только так. То есть, если ты вот тебе нравится это дело читать, и если там Марина там занимается с ребятами, да, чтобы это все было, ну, чтение стихов должно быть тоже, да, ну, как профессиональным. Вот, и только так, только по обоюдному любовному согласию это происходит у нас с поэзией.
Знаете, чем важны такие акции еще? Помимо того, что это, конечно, прекрасный, замечательный, фантастический праздник, прямо в центре Москвы, и доступный абсолютно для всех, там свободный вход. Это еще и такое, знаете, доказательство, может быть, того, что, ну, во всяком случае для меня, что мы чуть-чуть лучше, чем привыкли о себе думать. Мы привыкли сейчас о себе думать, вот мы общество потребления, там раньше это говорили, что поколение Пепси, до этого говорили как-то еще, я уже не помню, как это все было и не знаю, как это было. А сейчас общество потребления. И вот, когда видишь такие вещи, понимаешь, что не все так просто, что мы гораздо сложнее, интереснее и, может быть, даже в чем-то внутренне богаче.
Ты понимаешь, Алла, вот я бы тут с тобой поспорил, знаешь, в чем?
В чем?
Слишком маленькая прослойка тех людей. Просто 15-миллионной Москве, когда ты приходишь на такое мероприятие и видишь море людей, это заметно, но все равно это, пускай даже несколько тысяч человек, это песчинка в там 15-20-миллионном городе. И мне кажется, в любом другом, просто если сравнить количество жителей, вот эта вот толпа на площади, которая пришла послушать, пришла в театр. она все равно ничтожна.
У нас всегда так. Я воспаряю в небеса, а Леша меня с небес на землю спускает. А вы как думаете?
Это бы создается объем взгляда. Я, наверное, соглашусь с Алексеем больше, потому что, конечно, мы говорим о Москве и о какой-то незначительной части населения в соотношении со всей страной. Конечно, это действительно, наверное... Ну, как бы, хоть, может, это она и большая, но капля в океане. Я, ну, как вам сказать, это, наверное, знаете, как считывается, потому что в Москве вот на такие мероприятия есть действительно спрос. Нас приглашают читать там, здесь, да, но никто за это время, ну, так вот массово нас не пригласил, читающих людей, поехать куда-то, в Рязань. В Калугу.
А вы бы поехали?
В Нижний. С удовольствием.
То, о чем мы
Рязань,
говорили...
Калуга, Нижний. Если вы сейчас нас слышите, пожалуйста, имейте это в виду.
То, о чем мы говорили с Мариной Абрамовой, собственно говоря, по поводу книжных магазинов и книг в провинции. Ну, нет книжных магазинов там. Город населением меньше 50 тысяч живет без книжного.
Тем не менее, Анатолий, вы актер одного из самых успешных театров в России, театр МХАТ имени Чехова, где всегда полный зал, и к вам бывает трудно достать билеты, и вы, наверное, видите постоянно, и благодарность слышите зрительскую, и вообще видите постоянно, как к вам выстраиваются в очередь люди, как они приходят, и вечер за вечером, и это постоянно так. А неужели это не говорит о том, что речь идет о каком-то, ну, повышении, что ли, интереса, может быть, по сравнению с 90-ми, там, или с нулевыми годами, что сейчас как-то это более востребовано? Или это опять я воспарила куда-то в небеса и сделала выводы на пустом месте?
Нет, не на пустом. Просто этот процесс уже давно идет, действительно. И мне кажется, что тогда уж лучше сравнивать действительно с 90-ми. Но, может быть, честно говоря, мне кажется, что действительно с начала нулевых пошел вот этот интерес к театру. Ну, потому что это абсолютно закономерно и понятно, что до этого страна занималась выживанием, тектоническими сдвигами и, да, и преобразованиями, собственно, страны как таковой. И поэтому, например, в том самом 95-м, когда я выпустился из Щепкинского училища, ну, мы были не нужны никому. Театр занимался выживанием, хозрасчетом, впусканием в свои стены, значит, туроператоров и так далее, и так далее, и так далее. И, ну, это нормальный процесс
становления. Но со стороны зрителя это не так заметно было.
Со стороны зрителя это было заметно, потому что шел тоже, да, как бы переформатирование, что ли, мозгов, да, люди в 90-е мало ходили в театр.
Мне кажется, это еще инерция была советская,
может
сходить
быть
в театр.
Не знаю, не чувствовал ее на себе,
да,
потому,
ну,
что все-таки
да
люди...
Да, не об этом.
И не об этом, собственно. Волна интереса к русскому театру, а русский театр, как мне кажется, был и остается, и продолжает оставаться одним из брендов этой страны, да, наш психологический театр, это высокая планка. И волна интереса к театру пошла из нулевых. И как раз, ну, вот я был одним из таких скромных участников всего этого движения, когда пошла новая драма, когда появились новые театральные, как бы, сообщества. Вот тот же Центр драматургии, режиссуры Рощина и Казанцева, открытая экспериментальная площадка, которую открыли и впустили туда молодых режиссеров, молодых актеров, которые делали новый театр. Да, оттуда, собственно, и Серебренников начинал, и Миша Угаров, и Володя Агеев, и Володя Панков, и так далее, так далее, так далее. Люди, которые сегодня, да, там делают наш театр. И волна эта продолжается сейчас уже на качественных новых уровнях. И все-таки эти полные залы и очереди в кассы театра, слава богу, но сейчас это уже какая-то такая, ну, устоявшаяся вещь. То есть,
это она признак элитарности такой.
Нет, почему? Нет, это не касается МХАТа, это касается многих театров Москвы.
Опять задам свой любимый вопрос. А это в Москве и в крупных городах, а в небольших?
А я сейчас говорю о Москве, я же здесь живу.
Если мы, ну, говорим, вы же ездите на гастроли. Ну, хотя тут другое, когда Московский театр приезжает на гастроли, наверное, ситуация. А вот местный какой-то драматический театр...
Ну, какой-то какой. Давайте будем говорить о тех больших центрах,
да,
культурных.
Да, не Екатеринбург, не Ярославль, который у нас тоже. А выживает где-нибудь в небольшом городе местный драмтеатр?
Ну, выживает, наверное. Слушайте, ну...
Зависит от режиссера, от
просто, друзья, у нас большая страна. Давайте начнем с этого. Это наша самая большая проблема, как мне кажется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Заслуженный артист России Анатолий Белый сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Анатолий, а вы могли бы сказать, какая роль для вас была самой убедительной, что ли, когда вы поняли, вот да, это мой путь, надо туда идти, в эту сторону?
Ну, как вам сказать, что это мой путь, я почему-то знал, когда еще приехал в Москву поступать. Я не знаю, как это было. Это было на каком-то подсознательном уровне, неотчетном. Но я когда приехал из Куйбышева тогда еще, сошел с поезда и, значит, приходил на вот эти отборочные туры в Щепкинское училище, у меня почему-то внутри уже сидела уверенность, что я поступлю, что это мое. Не знаю почему. А если говорить о... ну, как бы начале каком-то, то, наверное, у меня все-таки какая-то вот, как вам сказать, ну, я считаю, что вообще, в принципе, что такое мастерство актера, да, как бы, и, ну, то есть, в принципе, там, ну, это степень свободы. Для меня это только так. Это степень твоей свободы внутренней.
А что это значит, степень твоей свободы?
Это то и значит, что чем ты свободнее внутри, тем ты реализуешься больше, тем у тебя меньше вот этих стеночек и преград, которые ты сам себе настраиваешь. Да, в театральной школе учат многим вещам, и это правильно, но если ты будешь внутри, на сцене или в кадре не свободен, то ты не сможешь это все отдать в полной мере, то, что тебе, тому, чему тебя научили. Поэтому для меня это только в степени свободы, а она приходит с опытом. С чего я начинал? Ну, как-то я не знаю даже, как на эту тему говорить. Наверное, такой отправной точкой в театре, это именно ЦДР послужил вот этот вот Центр драматургии и режиссуры, который я начал в 2001 году. Там сделали мы первые спектакли «Обломов», Миша Угаров сделал, и Владимир Агеев сделал «Пленные духи». Вот спектакли, с которых, грубо говоря, началось какое-то моя вот эта вот, как вот эта вот степень свободы моя стала расширяться, да, то есть где я почувствовал какую-то уже уверенность и стал освобождаться от этих своих внутренних преград, комплексов и так далее. Если говорить про кино, то там другая совсем ситуация, оно пришло намного позже, и я как бы так, ну, стал более-менее известен по театральным работам. А в кино все началось с телевизора, и, собственно, в телевизоре в основном продолжается. Ну, вот так сложилось, как бы, поэтому здесь, наверное, это был сериал «Умножающий печаль» по братьям Вайнерам замечательным, по роману. И, ну, да, это была такая первая большая роль. Ну, как-то так, как-то так. А что, если говорить о каких-то таких, где я в полной мере выразился, то этого еще не было, наверное. Потому что я вообще, ну, мне кажется, что в полной мере, если ты выразился, то, ну, как бы все, тогда надо куда-то уходить в другое место. А я как бы, да, выражаюсь и с приобретением опыта с годами, с, опять же, обретением большей свободы, я просто открываю для себя самого, в том числе, какие-то свои еще стороны. Вот такой путь и идет.
Вы в одном из интервью сказали, что вы всегда собой недовольны. А почему?
Это правда. Ну, как почему? Потому что всегда вижу, что что-то сделал не так, как надо было бы.
То есть это перфекционизм такой?
Ну, наверное, можно назвать и так.
Кстати, я не знаю просто как, и, может быть, все, кажется, наши слушатели в курсе, а я нет, когда вы в труппе театра, и режиссер вас видит в такой-то роли, вы можете от нее отказаться? Или это все, это режиссер решил, и так оно и будет?
Вы знаете, этот вопрос очень тонкий, и каждый раз он зависит от каждого отдельного случая конкретного. Угу. Как, какой, ну, грубо говоря, ты занимаешься в театре, ну, статус какой-то, да. Будучи молодым актером, это невозможно сделать. Сейчас я могу сказать, что там вот, ну, не подходит материал, там, да, вот мы начинаем репетировать с режиссером, и у меня так было. И вот я чувствую, что, ну, не мое, не могу я, как бы не вижу себя в этом материале. И это еще к тому же, как бы, да, хорошее отношение ко мне Олег Павлович, там, да, Табакова, и, который позволяет делать такие вещи иногда. Но это совсем не... Мы все равно зависимы. И, грубо говоря, если тебя распределили на роль, то тебя распределили на роль.
Это называется послушание.
Честно говоря, вот, это правильное слово. Честно говоря, я бы хотел немножко уже уходить в сторону. Мы углубляемся в какую-то историю, в какие-то закулисные вещи, театральные. Ну, мы же не об этом
собрались. К основным темам нашего разговора. Есть замечательный проект фонда «Соединение», спектакль «Прикасаемые», в котором вы принимаете участие. Вы могли бы еще раз, может быть, для тех, кто не слышал, рассказать о том, что это за проект? Инклюзивный проект, где вы принимаете участие в постановке, где задействованы артисты с ограничениями по слуху и зрению, иногда и вообще слепоглухие люди. Что это такое? И ведь это тот случай, когда вам предложили, вы согласились. Вы что-то для себя в этом нашли, открыли.
Ну, да, это был очень интересный опыт для меня самого. И остается, продолжает оставаться. Все было просто, был звонок, телефонный звонок от Ингеборги Дапкунайте, которая является одним из продюсеров этого спектакля. Я узнал от нее, что на базе Театра наций создается спектакль «Прикасаемые», первый спектакль, инклюзивный спектакль в нашей стране. Значит, этот жанр дошел и до нас, наконец-то, потому что...
Ну, вот еще раз поясним термин слушателям.
Инклюзивный театр, инклюзивный спектакль – это спектакль с участием актеров профессиональных и людей с ограниченными возможностями, совершенно различными – ментальными, физическими, ограничениями по слуху, по зрению и так далее. Это называется инклюзивный
театр. Да, я просто еще почему уточняю. Угу. Уже много лет существует в Москве театр мимики и жестов общества глухих, а его, все, что он ставит, нельзя называть инклюзивными спектаклями?
Наверное, почему? Можно. Я, можно, знаете, наверное. Я, честно говоря...
Просто, вот, вы говорите, вот, что такие... первый в России инклюзивный спектакль, по идее, театр существует мимики и жеста с глубоко советских времен.
Инклюзивный в смысле сочетания да, актеров профессиональных и людей с ограниченными возможностями. Поэтому в этом смысле, да... То, что театр мимики и жеста существует много лет, да, и, наверное,
это можно... Прекрасно,
и
это прекрасно, но больше направлений хороших и разных.
Ну да, это, как вам сказать, это более объемное уже такое включение в этот жанр, когда этим занимаются не один театр и не один режиссер, а разные на протяжении, на разных площадках и так далее, и так далее. Вот этот первый спектакль сделал Руслан Маликов, режиссер, которого я знаю, опять же, таки еще с Центра драматургии и режиссуры, на базе Театра наций, который составлен по дневникам, записям и биографиям и именно слепоглухих людей. И вот на базе этого материала Руслан скомпилировал и создал такое действие, рассказывающее об этих людях, они рассказывают о себе. Вы знаете, я включился в процесс репетиции этого спектакля на, наверное, какой-то последней уже стадии, потому что... Моя роль там опосредованная, мужчина и женщина, два ведущих как бы этого спектакля, один из которых мужчина зачитывает воспоминания, дневники профессора, да, значит, из скульптора, по-моему, да, он скульптор, а женщина-актриса зачитывает, значит, тексты доктора наук, вот одно из основоположниц, что ли, трудов по адаптации людей в обществе. Да, слепоглухих.
Здесь надо пояснить, что и скульптор, и профессор, они слепоглухие люди.
Да, они слепоглухие, конечно, да.
И они добились того, что они имеют в жизни какими-то невероятными усилиями. То, что людям без ограничения таких, без таких ограничений дается, конечно, гораздо легче.
Да, и вы знаете, для меня самым большим как бы таким открытием было, я тоже не понимал, как это может быть, как эти люди могут существовать на сцене, как. Но вот с проводниками своими вместе месяцами отрабатывали сориентировались, да, куда кто идет. Но они, потому что, да, действительно ориентируются в пространстве, высчитывают количество шагов, они так живут, это их жизнь. И таким образом же и их существование на сцене тоже вымерялось количеством шагов в эту сторону, в ту. Но ладно ходить по сцене, они играют, они действительно разыгрывают этюды какие-то. Для меня это было совершенно каким-то неимоверным открытием. Это здорово за этим наблюдать. И более того, как бы для меня это был опыт, знаете, такой больше, наверное, жизненный, потому что люди эти настолько светлы, настолько у них мощная положительная энергия из них идет постоянно. Ни разу я не видел их какими-то там, ну, в плохом настроении, грубо говоря, что присуще нам, да, очень часто. И вот это, наверное, самый большой какой-то опыт из этого спектакля, вынесенный мною, с ними общение. Тем более, что действительно для них в этом открывается огромная дверь во внешний мир. Огромные, они просто безумно счастливы, они дрожат каждой вот этой минутой, проведенной вот в театре.
Удивительно то, что вы не первый человек, который об этом говорит. Если чуть-чуть так переложить ваши слова, и я себе позволю это сделать, может быть, вы согласитесь с этим, может быть, нет. Удивительно, то есть еще не факт, кто из нас кому больше дает. Мы этим людям, давая им возможность выйти на сцену, взаимодействовать в большей степени с окружающим миром, или они нам, делясь с нами, вот этим самым светом. И это удивительно, это действительно открытие.
Давайте вернемся к этому вопросу, и Анатолий ответит нам на него буквально через минуту. Алла Митрофанова и Алексей Пичугин, а в гостях у нас сегодня заслуженный артист России Анатолий Белый.
Светлый вечер. На радио «Вера».